Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать первую часть беседы со священником Александром Терпуговым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В эфире вновь диалог под часами нашего дорогого любимого отца Дмитрия Смирнова. Продолжаем наш разговор и об отце Дмитрии, и о том, что с нами происходит, пытаясь это как-то с Божьей помощью понять и осмыслить. Сегодня у нас в гостях клирик наших храмов, священник отец Александр Терпугов. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Поскольку мы уже друг друга знаем тоже не один год, то вполне уместно будет все-таки на «ты». Одной из тем, когда мы говорим и о современной церковной ситуации, и об отце Дмитрии, это, скажем так, формирование церкви, воспитание кадров в церкви, в которую, можно сказать, отец Дмитрий, как и много в чем другом, принес очень серьезный в этом деле труд. Можно сказать, создал, наверное, даже свою в церкви традицию. Скорее, конечно, применительно к нашим храмам, можно сказать, что она скорее внутрихрамовая, но она достаточно заметная и со стороны, потому что многие из современных священников из нас это, в общем-то, ученики отца Дмитрия и его воспитанники. И здесь тоже есть такое достаточно любопытное разнообразие в людях и в священниках, потому что есть некоторые, которые пришли к отцу Дмитрию, можно сказать, еще в достаточно молодом или юном возрасте, или даже с детства были, благодаря своим родителям при отце Дмитрии, и под его влиянием, по вере, разумеется, пошли на служение церкви, были отцом Дмитрием именно еще с таких юных лет воспитаны и восприняли благодать священства и такую некую традицию духовничества, которую являл собой отец Дмитрий прежде всего. Кто-то пришел не с детства, а в молодости, у кого-то, может быть, воцерковление совпало именно с приходом к отцу Дмитрию, а затем и с такой жизненной направленностью церковного служения, к священству. В принципе, могу сказать, что я себя к таковым отношу, поскольку, когда я начал воцерковляться в возрасте 25 лет где-то, я, собственно говоря, сразу попал к отцу Дмитрию. Ни в коем мере он не неволил меня или других кандидатов, возможных для церковного служения, стать священниками. Это рождалось, возрасталось какого-то такого естественного взаимодействия из поиска правды Божией, из отношений с отцом Дмитрием как с духовником, слава Богу. А есть истории, когда люди приходили, Господь приводил к отцу Дмитрию уже, можно сказать, в более зрелом возрасте или даже уже будучи священниками, уже ставшими на этот путь, но как-то их отец Дмитрий привечал. И бывали разные истории, не все возле отца Дмитрия удерживались, скажем так, не все оказывались ему родственными по духу, но вот как раз-таки мой собеседник, отец Александр, это вот как раз пример такого служителя церкви, который и в церковь пришел в достаточно зрелые лета, у него очень такая интересная биография, о чем мы тоже поговорим, которая, может быть, достойна пера того или иного билетриста. Отец Александр еще до своего обращения ко Христу и прихода в церковь, пока не созрел для церковного служения, он успел в жизни много чего повидать и много чего испытать. Это, кстати говоря, бывает тоже полезно для священника, потому что исторически мы видим разные традиции. Когда-то вообще большинство духовенства было сословным, И большинство священства, ну, если взять условия Руси и России еще дореволюционной, рождались в семьях священников, деканов, церковного причта и естественным образом вставали на этот же путь, заканчивали там семинарии, духовные или академии и часто наследовали приходы своих отцов. И в этом был, конечно, свой большой плюс, потому что это такая, ну, профессиональная подготовка с малых лет тоже, когда человек впитывает азы той профессии, которым принадлежит его отец, ну, или азы вот духовнического, священнического, что называется, левитского служения, действительно является максимально тогда профессионально подготовленным. Но в этом, конечно, были свои серьезные минусы, в том, что все-таки священство – это не просто профессия, это служение Господу, и она требует самоотдачи и самопожертвования, а самое главное – требует все-таки веры. Веры осознанной, веры преображающей, веры, которая ставит целью Господу и другим людям послужить. В системе такого сословного служения, если человек, допустим, такой веры мог уже и не иметь, а скорее формально относился к собственным обязанностям, именно сословной принадлежности, это, конечно, рождало большие проблемы, в том числе и для самого этого служителя, и для окружающего общества. Поэтому в наше время, когда очень многие из кандидатов на священническое служение становятся священниками, призываются Господом уже после какого-то более-менее продолжительного, серьезного образа жизни, из получения светского образования, из прохождения какого-то светского поприща и принимает священство уже достаточно зрелые лета, это имеет свои большие несомненные плюсы. Потому что священник, который должен исповедовать, должен духовно кормлять других людей, ну, если он уже обладает серьезным житейским опытом, это, конечно, ему только будет в помощь. Но вот после этого достаточно длительного предисловия мы на эти темы как раз и поговорим, как приходит наше время порой к священству, уже с таким достаточно зрелым опытом, насколько это помогает, и как это происходило при встрече с отцом Дмитрием. Отец Александр, давайте начнем традиционно с вопроса, как вы с отцом Дмитрием познакомились и что для вас отец Дмитрий значит, а потом уже поговорим о, может быть, более ранних периодах, этапах вашей биографии.
В общем, я никаких усилий не предпринимал для того, чтобы стать священником нашего батюшки. Так все чудным образом сложилось. Дело в том, что в 2005 году тогда еще архиепископ Игнатий Камчатский и Петропавловский предложил мне стать представителем Камчатской епархии в Москве и озаботился тем, чтобы прикрепить меня к какому-то хорошему священнику, который бы как-то вот меня оставил на крыло. И его выбор пал на отца Дмитрия нашего. Правда, не сразу к отцу Дмитрию я попал, а сначала я пытался, во всяком случае, владыка пытался меня сделать алтарником у отца Александра Шаргунова. Потом в Угрешском монастыре бывшем пытался как-то тоже оставить меня. Но так вот вышло, что к отцу Дмитрию я попал. Но попал уже через 2 года после того, как мне владыка благословил на священство. Ну, Господь благословил, но через владыку. Рукополагался я на Камчатке. Но так как нужно было постоянное представительство здесь Камчатской епархии, потому что очень много было каких-то таких технических проблем, нужно было пересылать далеко это все, 9 часов лета, поэтому задействована была и авиация, там, и, в общем, много было всяких грузов, перевозили мы, церковных, литературы. И так вот владыка решил, что лучше всего, очевидно, он говорил с отцом Дмитрием, я так думаю, скорее всего, предварительно. И отец Дмитрий вот благословил меня стать военным священником в его военном отделе.
Но это именно вот с подачи отца Дмитрия, что по линии воинского отдела надо было...
Я сразу же, вот меня он взял прямо в военный отдел, и даже я еще не был оформлен где-то, не прикреплен ни к какому храму, но, правда, уже рукоположен был. Я вот всего месяц был как рукоположен, и вот даже у нас такой интересный разговор состоялся. Тогда отец Дмитрий говорит: «Ты сколько священник-то?» Я говорю, месяц, батюшка. Он говорит, да ты что, ты такой зеленый. Я говорю, да. Я говорю, я еще ничего совсем не умею, и вот очень бы надеялся на вашу вот милость и вашу учебу. Он говорит, так, хорошо. Ну ладно, тогда знаешь что, пойдешь-ка ты у меня в прокуратуру. Глядя на меня так, батюшка сказал, он говорит, там ты быстро оперишься. Это он так сказал.
Среди прокуроров.
Да. И вот я стал первым священником, который был постоянно назначен на прокуратуру. Это не говорит о том, что там никогда не было служб. Там были разовые службы, молебны, но литургии не было еще. Началась традиция служения литургии в прокуратуре, генерально это в домовом храме святителя Николая. Вот так получилось.
И до сих пор это продолжается? Служение?
Продолжается до сих пор, да. Вот уже в декабре будет 14 лет.
Ну и как, больше прокуроров стало воцерковленными людьми?
Да. Ну, первоначально, конечно, было очень сложно, потому что, во-первых, дело в том, что я хожу всегда в подряснике, я в гражданской одежде практически не хожу. Это вызывало шок у прокуроров, когда они видели вдруг в своих коридорах священника. Они останавливались, даже у них, очевидно, некоторые дар речи теряли.
Думали, они... галлюцинации.
Ну да, что-то странное. Они долго мне смотрели вслед и говорили, кто это? Ну, потому что все священники до этого ходили в гражданской одежде. И как бы на них внимания не обращали. Но видели, что какой-то с бородой идет. А кто это? Они толком-то не знали. А я, так как всегда хожу в подряснике, то вот они очень были в шоке, конечно.
У них срабатывал маяк свой чужой, да?
Ну да, скорее всего так. Но я избрал такую политику, что я сразу стал с ними здороваться, начал им рассказывать про праздники, в общем, надоедать им своими церковными глупостями. Но потихоньку надо сказать, что они прониклись. Но это делалось в течение нескольких лет, и вот где-то лет через 5 у нас появился такой устойчивый приход.
Ну, это вот храм, допустим, на территории, да, прокуратуры, он же закрытый, там с улицы просто...
Да, с улицы не зайдешь там, да.
Ну, и сколько там сейчас, допустим, на праздник какой-нибудь причащается?
Причащается, обычно человек до 25.
Ну, наверное, прилично, да, для целой такой закрытой системы.
Да, на большой праздник это, да. Ну... С тех пор я понимаю, что независимо от одежды, независимо от погон, которые носят люди, на самом деле православный человек, он всегда виден. И более того, он одинаков. Вот часто говорят, что вот южане, они хуже северян.
А вот, кстати, почитав некоторые ваши там воспоминания о прошлой жизни, вы, например, говорите, что когда... плавали штурманом дальнего плавания. Это были еще советские времена. Это были гражданские суда, да?
Да.
А там упоминаете, что были замполиты, которыми вы находились частенько в конфронтации, так что даже однажды из-за конфронтации с одним из замполитов вас своего рода разжаловали в рулевые матросы, да, и штурм. Да. А из-за чего был такой конфликт? И потом, я даже как-то над этим не задумывался, но что такое армия и советская, я знаю, не понаслышке, и понимаешь, что там, что такое там замполит. А почему на гражданских судах были замполиты? Или даже гражданские суда, это была своего рода в то время военизированная обстановка?
Ну, они двойного назначения, конечно, всегда предполагались, что все суда, они двойного назначения. То есть, если во время войны, вот как нас в свое время в мореходных училищах учили, мы обязательно проходили военную кафедру, и каждый там, имел военную специальность. Я вот военную специальность, у меня артиллерист. Для чего? Для того, чтобы на гражданское судно поставить артиллерийские орудия, и чтобы штурман хотя бы понимал, с какой стороны куда смотреть.
Ну, то есть гражданский флот в любой момент мог быть мобилизован и переоборудован в военную флотилию. Да?
Что и было, на самом деле, во время войн всегда. Поэтому как бы они рассматривались двойного назначения. Плюс ко всему, надо сказать, что много пришлось мне работать и на пассажирских судах. Они тоже двойного назначения. Это, как правило, лазареты плавающие. И на ледоколах мне так время от времени отправляли проветриться, когда что-нибудь я там своими резкими высказываниями не нравился руководству. Но в основном, конечно, у меня все было, как ни странно, все же политическая подоплека была.
А с замполитами-то что, не делили, как правило?
Меня выбрали комсомольским лидером. Я работал тогда на пассажирском флоте, вот на пассажирском судне. И такая несколько романтичная история. У нас одна из наших девушек, официанток, она влюбилась в одного человека, которого мы везли там за границу. И потом он ее попросил что-то провести. И вот замполит потребовал, чтобы... Ну, он помполит у нас, помощник по политической части они назывались. Потребовал, чтобы ее исключили из комсомола и уволили из пароходства. Но я просто уже знал ее подноготную, что у нее было несколько братьев и сестер, она была безотцовщиной и тянула всю семью. И поэтому я попытался как-то смягчить все вот это вот отношение такое негативное к ней. Мы не нашли общего языка с этим вот политическим работником. И я рассказал на комсомольском собрании всю эту историю. И комсомольцы, они, ну, молодежь, она всегда очень отзывчива на правду, неправду. И ее не уволили, а наоборот ходатайствовали, чтобы разрешили ей работать. Ну и он тогда мне сказал, что вот за это тебя больше нет.
Не забудем, не простим.
Не забудем, не простим, да. Ну, так оно и получилось. Я, правда, несколько сам виноват, потому что я расслабился. Я вижу, что он никаких резких действий не предпринимает. А он, оказывается, как, помните, в «12 стульях» Ильфа и Петрова, он собрал на меня целую папку. Но в основном, к счастью моему...
Потихоньку собирал.
Да, он подкалывал все. Но в основном это были наветы, как выяснилось при разборе. Но, тем не менее, меня сняли, даже разжаловали в матросы. Я 2 года работал матросом. И старшим рулевым работал, и старшим плотником, и старшим лебедчиком. В общем, все такие унтер-офицерские должности я прошел.
Ну, вот это, что называется, бодание с начальством. И не только с нашим. Потом, я так понимаю, что пришлось и с работодателями уже западными, там, греками или кем там они были, бодаться тоже. Это вот все из такого чувства справедливости, да? Врожденного.
Да, наверное, да. Я вообще задумывался об этом. Все время думал, почему же я такой вот как-то каждой бочке затычка.
Казацкое наследие.
Я думаю, что да, это род казачий, он мне вот не дает покоя. Вот эта вот бунтарская кровь, она все время дает о себе знать.
Я читал у вас там тоже в еще бывшем интервью, что приходилось даже и в Молдавии, да, в Тирасполе бороться со строительством храма, да, там, на прилегающей территории.
Был такой.
Еще до воцерковления. Или это тоже привело к воцерковлению потом?
Оно привело, конечно. Привело, да. Ну, дело в том, что в Тирасполе я тогда жил на окраине города, в своем доме, и все время, когда был в отпуске, я с собакой ходил гулять на пустырь.
А почему еще в Тирасполе?
Туда вот мне захотелось поехать.
То, если почитать биографию, родился в Чебоксарах, уехал в Архангельск учиться в мореходке. Потом, естественно, плавал там по северным и по южным морям. По окончании всех этих морских одиссей, вот да, почему Тирасполь?
Ну, тепла захотелось, наверное, потому что основное время получалось так, что я вечно что-нибудь наговорю, что-нибудь сделаю. И меня отправляли на север там проветриться. И вот я так много был на севере, что...
Ветра холодные надоели.
Да, и вот захотелось тепла. И когда на этот пустырь я выходил с собакой, вот как-то это был как раз 90-й год, вдруг смотрю, там какие-то... Я причем еще, не предполагал, что будут какие-то люди по пояс голые. И смотрю, священник, старички, старушки в основном, они были все очень преклонного возраста, что-то собирают, какую-то грязь убирают, мусор. священник меня окликнул, говорит: «Молодой человек, а вы почему не помогаете нам?» Я так обомлел, как бы от неожиданности, пожал плечами, я говорю: «Я в отпуске». Он говорит: «Ну, хорошо, вот, давайте с нами вместе поработайте». Потом я ему говорю: «Ну, я не крещеный и в Бога не верю». Он на меня так посмотрел внимательно. «Вы, говорит, наверное, верой не той». Я говорю: «Нет, я вера это той».
Но неверующий.
Но неверующий.
Да. Православный атеист, да?
Да, вот. Он мне говорит: «Ну, все же, может быть, вы поможете». Я говорю: «Да и я член ВКПБ, я тогда был в партии». Конечно, это было все промыслительно. Батюшка, он тогда просто размазал по стенке и партию, и всех ее членов. Я, конечно, на него обиделся сильно. Потому что, несмотря на то, что у меня были постоянные несогласия с властью, но мне как-то обидно стало. Я-то при чем здесь? Я-то ведь этого всего не делал. И так получилось, что, конечно, он меня здорово отполоскал. Минут 15 он так вот говорил. Все даже работу прекратили. Проповедь, конечно, была очень хорошая. И надо сказать, что она была уместная, конечно. Потому как Коммунистическая партия Советского Союза, она много чего натворила. И сейчас, конечно, стараются обелить ее. Но на самом деле это все было очень плохо. Ну и мы на этом закончили. А потом я уехал, потом я вернулся. Я обычно раз в год приезжал, но, правда, надолго, на полгода.
А это была как своего рода дача?
Нет, у меня там семья жила, а я все время на севере работал. Я приезжал время от времени в отпуск. И когда я приехал, то мне вот рассказали родные, что батюшка там уже строит вовсю, уже насыпь сделал, вот, завалил половину огорода нашего землей. Даже не дал собрать урожай. Ну, меня это возмутило очень сильно. И я сразу же тут только разделся, я пошел к нему.
Выяснять отношения.
Да, вот спросить. Дело в том, что тогда в первом разговоре он мне сказал о любви. Основной упор был вот на то, что Бог есть любовь, а какая же любовь у членов КПСС. И вот я, когда начал подходить, ну, очевидно, я думаю, что из-за исполнителей так получилось.
Человеческий фактор. Человеческий за всем фактор, не уследишь.
Да. За всем не уследишь, и просто самосвалы взяли да завалили. Им там все равно было, куда валить, им сказали валить, но они и валили. Я думаю, что он к этому отношения не имел никакого. Но, тем не менее, как старший и как заказчик всей работы, то, конечно, нужно было и это предусмотреть. Ну, ладно уж, как получилось. Вот. И когда я зашел на территорию вот строящегося храма, он, наверное, понял по моему внешнему виду, но я его окликнул, я говорю: «Батюшка, вот давайте-ка мы с вами продолжим разговор о любви». Мне, говорю, очень хочется продолжить его. Вот расскажите мне, пожалуйста, как называется вот это вот действие, то, что вот сотворили.
В категориях любви, да, как оно да. вписывается.
Ну, тут уже получилось так, что, к сожалению, мой острый язык, он тут, батюшка, вынужден был молчать и слушать. Ну, ладно, закончили разговор, я ушел. А потом началась осень, и осенью пошли дожди. И вдруг у нас затопило все погреба, вода подступила под самый дом. Я опять к нему пришел, и я говорю: «Батюшка, дайте я посмотрю ваш план строительства». Он говорит: «А что ты там хочешь увидеть?» Я говорю: «Ну, я хотел бы посмотреть, во-первых, дренаж, потому что меня интересует дренаж». Он говорит: «На плане он есть». Я говорю: «На плане хорошо, а по факту?» Он говорит: «По факту я не успел». Я говорю: «Ну а как вы собираетесь дальше строить? Сейчас ведь просто дома, там было 5 домов, они так на Косогоре были, и они же сейчас поплывут все». Я говорю: «Как вы себе представляете это?» Он говорит: «Ну, как Бог даст». Я говорю: «То есть как Бог даст?» Я говорю: «Так не будет, давайте мы с вами решать этот вопрос».
Бога надеюсь, а сам не плашай за дренажом, да.
Да, ну договорились мы до того, что он говорит: «В общем, иди-ка ты себе, я буду думать об этом». Я говорю: «Нет, вы давайте принимайте решение, потому что надо останавливать стройку и начать возведение ирригационных сооружений». В общем, закончилось это тем, что ему до возведения, согласно проектной документации, запретили строительство церкви. И вот тогда вот, наверное, очень сильно повлияло на меня, что ко мне пошли ходоки. Ко мне как к Ленину пошли. Старушки, старички. Говорят, ну что ж ты такой противный? Ты такой молодой, такой противный. Вот ты зачем нам запрещаешь строить церковь? Я говорю, ну вы постарайтесь, пожалуйста, все делать по норме. И то, и другое должно быть, ну, согласно проектной документации. Но они меня не слышали, потому что им нужна была церковь. Я их понимал, конечно. В конце концов, вернее, я их начал понимать. Где-то это продолжалось, наверное, ну, недели три, наверное, ко мне ходил народ. И все меня пытался увещевать. Но, правда, еще тут было во время строительства, там у них что-то, пожар возник, я там тоже бегал с ними, тушил.
Да, это все очень интересная история, характерная. Как иногда бывает, все не так просто и при строительстве, и возведении храмов, и что, ну, да. Далеко не всегда это бывает, ну, такое осознанное, прямое там богоборчество, что ли, противление. Иногда это вызвано, может быть, и конкретными житейскими обстоятельствами. Но я так понимаю, что в конечном счете дело-то закончилось тем, что пришлось принять крещение, да? Ну, этот же батюшка тебя и покрестил.
Ну да. Ну, предварительно там, правда, еще был такой нюанс, что он ко мне пришел с этими свитками чертежей и говорит, давай мы с тобой поговорим. Я говорю, ну давайте поговорим. Он говорит, ну вот давай я тебе предлагаю компромисс. А я говорю, что вы имеете в виду под компромиссом? Он говорит, ну вот, вот смотри. И он открыл. Он вообще был строитель, но он и сейчас есть. Ему сейчас уже далеко за 90, но, и, слава богу, мы с ним созваниваемся.
Там же в Тирасполе.
Да, в Тирасполе. Он на покое сейчас. Он был строитель, и он говорит, я вот предлагаю удовлетворить тебя, если вот я вот здесь вот сделаю яму, в которую сойдет вся вода, и дальше вот сделаю дренаж уже к речке. Я говорю, ну, у меня-то разницы нет, лишь бы воды не было.
Лишь бы работала, что,
да. Да, лишь бы вода ушла. Ну, собственно, все промыслительно, наверное, было, потому что сейчас у церкви пруд, в котором разводят рыбу, и все, в общем, остались довольны. А я через некоторое время принял крещение. Правда, я хотел крестить сына, потому что он у меня там тоже все не так, как я бы хотел. И вот мне пришла в голову идея, что нужно его крестить.
Да, это такое средство оптимизации.
Оптимизации, да. И вот я пришел к батюшке. Батюшка меня увидел, он опять голову в плечи вжал. Думал, ну опять какие-то проблемы начались.
Опять ругаться пришел.
Опять ругаться, да. И когда я ему сказал, что я хочу крестить сына, он так выдохнул. Распрямился, говорит, ну, это очень хорошая идея, а ты-то сам крещен? Я говорю, нет. Он говорит, ну, тогда начнем с тебя. Я говорю, нет, мне не надо, вот давай вот сына вот будем крестить. Нет, он говорит, с тебя начнем. Ну, в общем, мы так поприпирались, он сказал, я, говорит, отказываюсь крестить сына, если без тебя. Но я подумал, ну, ладно, хорошо, тогда со мной.
А фактор веры в этот момент, он имел место быть? Вот Евангелие еще тогда не читал даже, что ли?
Нет, я не читал Евангелие, но единственное, что уже умственно, пока вот ко мне ходили старички и старушки, я начал все же постоянно обдумывать все и пришел к выводу, что христианство – это оптимальный вариант для воспитания человека. Это вообще панацея, я понял.
Интересный мотив, да, который тоже приводит ко Христу, стало быть.
Ну, во всяком случае, вот у меня так и было. Я не могу сказать, что у меня появилась вера. Нет. Но, правда, у меня было предварительно еще вот одно такое, связанное с греками. Когда я еще в Греции работал у греков по контракту, мы тогда едва не утонули.
Это как поговорка, кто в море не плавал, тот Богу не молился. Да,
да. Да.
И тоже воспитующий факт.
Благодаря только вот, я думаю, общей молитве мы остались живы. И с тех пор у меня было просто вот такое ощущение, что я вот должен. Вот знаете, вот как бывает.
Задолжал высшим силам.
Да, совершенно верно. И вот у меня вот такое как бы было ощущение, что мне нужно отдать долг. И вот я все время раздумывал над тем, как мне его отдать. И понимал, что ну, мне практически отдать его невозможно, потому что у меня ничего нет. А по поводу отдачи я понял уже, когда вот попросил благословения дальше уже поступить в какое-нибудь системное образовательное учреждение церковное, чтобы мне хотя бы получить образование.
Но это уже позже все-таки. Да, это позже, вот после крещения, принятия крещения, как следом дело-то происходило в плане уже сознательного отношения к вере, Евангелия, знания Евангелия? Это была какая-то пауза еще после этого, или это началось какое-то сразу?
Движение? Я не знаю. Со стороны, может быть, косвенно, наверное, было какое-то движение, потому что вот одна из родственниц во время крещения, она тогда на меня посмотрела, и вот когда я выходил из крещения, она говорит: попом тебе надо быть.
Я пророчествовал, да?
Ну вот, я не знаю, что она там увидела, когда мне сказала, я так на нее удивился, думаю, что это она тут говорит.
Еще Евангелие не читала.
Да. Ну вот мы с ним дружим. И самое интересное то, что вот впоследствии я, правда, Господь промышляет обо всем, потому что во время рукоположения, за неделю до этого, я всю Камчатку объехал с Федоровской Пресвятой Богородицей, с иконой чудотворной. Я певчим с ней ездил. А хранительница ее была монахиня, дочь духовная именно этого священника, с которым я в Тирасполе.
Это было самое начало 90-х, да, уже? Еще даже раньше?
Это было раньше
90-х, да. Но впереди еще были, можно сказать, 90-е лихие, да, и занятия там бизнесом.
Да, да, было все.
То есть еще было не вполне до воцерковления, церковного служения, да?
Вообще в церковь я начал ходить после крещения. И тогда у меня такой вот получился момент, я его часто рассказываю людям, которые вот только-только входят в церковь, и у них начинаются какие-то искушения. И я рассказываю о том искушении, которое у меня было. И вот когда я стоял в храме, я вдруг чувствую, что вот у меня и ноги не держат, и все органы у меня болят. И сердце болит, и дух перехватывает, и печень болит, и почки болят, и все, я чувствую, умираю. Ну, с детства я, правда, всегда пытаюсь анализировать, что происходит со мной. Я начал думать так, я думаю, я пришел к Богу, значит, гнать он меня не может. А кто же меня может гнать? Это значит, оппонент гонит. И я тогда сказал, что я говорю, я сдохну, отсюда не уйду. И сразу же прекратились. Вот эти вот искушения вот со здоровьем прекратились сразу же. То есть я понял, и сейчас я объясняю уже своим прихожанам, что бес, он говорит, ну ладно, ты уже считаешь, что ты меня победил, ну ладно, я тебя еще поймаю и обязательно под дых тебе дам. Он даст, и не раз, но главное вот такие тактические мелкие победы.
Вы прослушали первую часть беседы со священником Александром Терпуговым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.